Глава 3. Заклятые друзья. Москва, Бюргербройкеллер, улица Сосисочная. Невзирая на бурлившую в его венах кровь уроженца Эльзас-Лотарингии, Жан-Пьер вовсе не был ценителем тонкой французской кухни. На обед ему вполне хватало литровой кружки кюле-блонде с щепоткой тмина и порции айсбайна, свиной ножки весом эдак на килограмм. Мраморный зал, до предела загроможденный массивом столов и лавок, копировал пивную в Мюнхене. Именно там фюрер и Гесс в 1923 году собрались для организации пивного путча. Теперь Мюнхен считался святым городом, колыбелью национал-социализма, и даже после роспуска партии его репутация осталась незыблема. В 2004 году Мюнхен выделили в отдельную административную единицу, отдав под управление Совета жрецов. В самом центре города, близ площади Мариенплац, силами рабов-унтерменшей построили земную Вальгаллу, сеть усыпальниц в виде кораблей, куда были помещены урны с прахом мертвых лидеров Третьего Рейха. Самым масштабным получился мавзолей фюрера, 12-зальный храм-корабль из черного гранита. Из каждого зала отходил туннель в другой пантеон с гробницами Герингу, Геббельсу, Гессу, Гиммлеру и прочим основателям империи. Посторонних в Мюнхен пускали только раз в год по паломнической визе. 1000 человек, персонально отбираемых советом жрецов. Число паломников не уменьшалось. Поклониться праху фюрера считалось модным даже в рядах молодежи, а уж ветераны Великой битвы и вовсе пребывали в уверенности, что прикосновение к урне излечивает катаракту, подагру и геморрой. В ранней юности Карасик сам страстно мечтал о посещении Мюнхена, однако с годами это желание сошло на нет. По крайней мере, геморрой ему пока лечить не надо. Мимо проплыла грузная официантка с потрепанными нашивками Гауптфельдфебеля. «Эй, фройлян!» — раздраженно крикнул Жан-Пьер. «Вы про меня забыли?» Та затормозила, отчаянно скрипя крахмалом передника. «Искренне прошу прощения, герр-посетитель. Привели группу японских туристов. С ног сбили, слишком много заказов. Что пожелаете? Имеется отличный штрудель». Получив распоряжение насчет кружки пива и свиной рульки, официантка утопала на кухню, шлепая стертыми подошвами туфель. В ожидании обеда Жан-Пьер раскрыл компьютер «Бух», подключился к беспроводному «Сюгюне». Лавки вокруг него занимали посетители, жадно поглощавшие бочки пива и тонны свинины с капустой. «У нас швах с экономикой, рейхсмарка валится по отношению к йене, война в лесах не прекращается уже 70 лет, не можем отреставрировать разрушенные дома, а в дорогих кабаках народу как селедок в бочке. Боги скандинавские, и когда этот кризис кончится?» А обверуй гестапо за считанные часы удалось вычислить человека, приказавшего посадить на самолет из Гонконга пенсионера со взрывчаткой. Имя резидента японской разведки в Москау не являлось секретом. Глава представительства Касио по совместительству майор генштаба Ниппон Коку Ямамура Анода. Обыск в квартире и офисе резидента ничего не дал, сам майор неожиданно исчез. Но перед отлетом в Лхасу Павел получил распечатку с перечнем занятий Аноды в Москау. Скорее всего, тот имел приказ сверху, либо от главы разведки, маркиза Маямото-сан, либо даже от военного министра в Токио. Интересы японцев выражены четко, и мне нужно, чтобы Павел добрался до раздражителя, пожирающего деревни и военные базы. Но почему? По мнению дотошного Жан-Пьера, версий было несколько. Первое. Японцам выгодна полная ликвидация этой планеты. Зачем? Ответа нет, поэтому такую догадку мы более не рассматриваем. Второе. Случайно узнав о раздражителе, японцы сами хотят его уничтожить, чтобы украсить себя лаврами спасителей Вселенной. Восток обожает театральщину и показуху ничуть не меньше Русланда, так что этот вариант вполне возможен. Последняя же версия казалась оберштурмфюреру самой реальной. Да, Рейхсоюз и Непонкоку – союзники, избавители целой планеты от иго семитов, плутократии, колониализма и большевизма. Но рано или поздно даже родным братьям, живущим в одной квартире, станет охота разъехаться. Добрые друзья со временем испытывают ревность к успехам друг друга. Но про разборки любящих супругов и говорить нечего. А здесь настоящее соревнование альфа-самцов. Каждое государство мечтает завоевать мир в одиночку. Фюрер и Сталин поэтому и сцепились 22 июня 1941 года, ибо ночей не спали, боялись, а вдруг, накопив силы на границе, сосед атакует первым. И сейчас тоже так. Едва расслабишься, погрузишься в беспечную дрему, как добрый союзник всадит тебе нож в спину по самую рукоять. «Чего ради?» — спросите вы. «Не для новых земель. Он и старый-то не знает, куда девать». И Рейхсоюзу, и Непонкоку, чьи улыбчивые министры рукопожимаются на телеканалах «Викинг» и «Микадо», ночами снится новая война. Рейхсоюз разобщен, ослаблен партизанской герильей, однако не скупится на новейшие вооружения. Заводы Круппа работают круглосуточно, как всегда. Армия Непонкоку экипирована лучшей электроникой, но прочно увязла в боях с детьми Мао Цзэдуна. В 1984 году Третий Рейх и Непонкоку отказались от атомных бомб, воевать стало больше негде, а свою территорию, пусть там и орудуют партизаны, отравлять не станешь. По окончании 20-летней войны ядерные арсеналы обеих сверхдержав были захоронены на дне Атлантического океана. Взаимное доверие? Ну что вы, паранойя развелась еще больше. Спецслужбы Рейхсоюза и Непонкоку подозревали друг друга, а вдруг маньяки-генералы припрятали пару боеголовок и ждут своего часа. Кухня бюргер-брой-келлера терзала желудок аппетитными запахами печеной свинины. Кровь гулко застучала в висках, Жан-Пьер почувствовал головокружение. Его подташнивало. Голод или что-то другое? Отогнув застежку-липучку, он извлек дозиметр с чехла буха, никто из посетителей и ухом не повел. Так и есть, радиационный фон слегка повышен. А он-то думает, с чего трещит голова. 4 таблетки активированного угля, шипучий аспирин, конечно же, немецкий, растворяются в стакане воды, налитой из графина на столе. Сейчас полегчает. Радиация медленно убивала Рейх изнутри, но убрать поврежденные АЭС у Триумвирата не было ни сил, ни денег. Рак стал самым популярным заболеванием империи, продолжительность жизни не превышала 70 лет. Поскольку именно в таком возрасте выходили на пенсию, пенсионеров в Москау были единицы. В основном люди старой, довоенной закалки, которых радиацией не возьмешь. Хорошо, Пабло-то в своем Гонконге, там никаких АЭС с воздуха не бомбили. Так вот, относительно третьей версии. У японцев разведка налажена много лучше, чем в Рейхе. Нет, вовсе не по причине профессионализма, владения джиу-джитсу или навыков чтения мыслей. У них тупо больше денег. В стародавние времена, когда в Русланде заправляли большевики, еще можно было растлить иностранцы идеи всеобщего счастья трудящихся, а Абвер вербовал чиновника Фольксдойче в Москву, втихую нашептывая: «Ну ты же арийской расы, как и мы, помоги собратьям!» Тут нет никакой идеологии, зато есть действенное средство – деньги. За пачку купюр с портретом Микадо в Москву покупаются 3/4 офицеров Абвера. Оставшиеся просто ценят свои знания в 2 пачки. Если в кармане хрустят иены, ты можешь уволиться со службы, уехать жить в Урдзиоситоку или Хабаросито. Там на порядок меньше радиации. Бардачи-шварцкопфы не взрывают машины на улицах чистеньких и опрятных городов. За особые заслуги Микадо Непонкоку своим приказом даруют шпиону гражданство. Поэтому-то в гестапо и Абвере нельзя доверять никому. Допустим, агент на нужном уровне сдал японцам секретное досье, произошла утечка информации об инциденте под Новгородом. японцы неожиданно для себя обнаружили, некогда мощный рейх разъедает как ржавчиной. Бактерия эта, природные аномалии, действие секретного оружия не столь важно. Факт, целые районы империи трансформируются в странную песочную субстанцию, превращаются в призраки и исчезают без следа. Теперь в Токио, купив воздушную кукурузу и сев в кресло, как в хорошем кинотеатре, с интересом наблюдают, а что же дальше? В стиле фильма ужасов, только хуже. Но стоит триумвирату вызвать из Гонконга специалиста по решению проблем, японцы понимают, они лишаются своего шанса. Без боя победить в главном соревновании и сгрести все золотые медали, полагающиеся призеру. Надо лишь оставить раздражитель на месте, и Третий Рейх пропадет, будто его никогда и не было. Нипон-коку — победитель в схватке за владение миром, без единого выстрела и трупа. Ну, разве что трупа Павла, но кто его пожалеет? Триумвират не знает способа бороться с эпидемией. Лишь начнут пропадать целые города, система власти рухнет, беженцы бросятся прочь из рейха, а японские бляди закроют границы, заставив всех свариться внутри, как раков в супе. Зато Нипон-коку отныне не надо трястись, что добрый друг приползет ночью с ножом в зубах. По этой причине японцы и пытаются остановить Павла. Он не должен помешать планам мирового господства. Хотя элемент внезапности утерян, это не будет для них слишком легко. Бух тихо зажужжал. В правом углу экрана судорожно мигнул значок электронной почты. А вот и она, долгожданная шифровка Абвера с досье из Токио. «Один и Тор, хвала вам! Умою алтарь кровью десятка цыплят!» Отлично жить в веке развитых технологий. Шпиону не требуется, теряясь в метели, уходить в лес с громоздкой рацией за спиной и долго стучать ключом, дрожа от холода и страха. Вот сейчас тебя найдут, запеленгуют и казнят. В детстве Жан-Пьер зачитывался шпионскими романами о похождениях в большевистской Москау Макса фон Зюдова под псевдонимом майор Христофоров, храброго гестаповца, едва не убившего Сталина, не сработала заложенная в туалете бомба, и почти отравившего Кагановича. Как это было восхитительно! Теперь не нужно рисковать жизнью. Завел электронку, послал письмо, и все. Можно даже вложить вирус, способный уничтожить текст по прочтении. Ну и что же там у нас внутри такое? Прочитав послание, оберштурмфюрер Карасик улыбнулся, покачав огромной головой. Славно! Он не только ученый, но и отличный аналитик. Лучший в гестапо. Версия номер 3 подтвердилась. Он намеревался закрыть бух, но... Еда на столе до сих пор не появилась. Толстуху Гауптфельдфебеля, видимо, утащили в подполье Шварцкопфы. О, чем больше у людей марла, тем хуже обслуживание. Ладно, ему некогда скучать. Уже пару дней как Жан-Пьеру не давала покоя мысль. Один из трех голосов триумвирата показался Карасику крайне знакомым. Он был уверен, что где-то его уже слышал, отдаленно, краем уха. В бункере с ним беседовали три дамы. Одна из них, если судить по тяжелой поступи, у него хороший слух, грузнее других. Две остальные не то чтобы худенькие, скорее особы среднего веса. И пока соизволят принести свинину с пивом, он попытается кое-что выяснить, подбирая похожее звучание, развлечется, так сказать. В Сёгюне нетрудно скачать особую программку, которая умеет сличать голоса. Через час проходившая мимо официантка, та самая в чине Гауптфельдфебеля, с удивлением посмотрела на посетителя. Рулька на столе давно остыла, из кружки пива с уныло осевшей по краям пены не было выпито ни глотка. Клиент, вместо того, чтобы наслаждаться едой, уставился в экран буха и невнятно с удивлением что-то шептал. На его лбу выступили капли пота.